Глава 10. Демонорализация. Ангелы и демоны — суть одно и то же, взаимозаменяемые архетипы. Разница лишь в полярности. Ангел-хранитель, одолевший твоего врага в битве, побежденному видится демоном-разрушителем. Дэн Браун.
«С чего вдруг МММ так плотно за нас взялись?»
Задумчиво почесывая клюв, спросил Схал, толком ни к кому конкретно не обращаясь.
«Насколько я знаю эту организацию, они не одобряют насилие, так как с мертвого сложно что-либо получить. Соответственно, прежде чем переходить к крайним мерам, они должны были попытаться каким-либо образом связаться с нами. Партнер!» — демон глянул на меня одним глазом. «С тобой в последнее время никто не выходил на связь?»
«Нет», — не задумываясь, ответил я, так как всю прошлую ночь по крупицам перебирал события с начала открытия нашего бизнеса.
«А с вами?»
— Схал повернулся в сторону притихших Легны и Сони, но девушки разом отрицательно покачали головами.
«Странно. Слишком странно. Ответ должен быть на поверхности, но мы с вами что-то упускаем. Что-то очень простое и очевидное. Есть идеи?»
«Может быть...» — пробурчал я, медленно поднимаясь с дивана. «Что?» — разом воскликнули мои друзья. «Сейчас. Сейчас я должен кое-что посмотреть», — ответил я и, выскочив из гостиной, бросился в кабинет, где стоял мой старый, но все еще функционирующий компьютер. Подбежав к нему, я нажал кнопку «Пауэ» и принялся ждать загрузки. Системник затрещал, с трудом разгоняя жесткие диски, монитор моргнул, погас, вновь включился и высветил окно загрузки Windows. «Уже хорошо», — мысленно порадовался я. «Значит, работает еще. Только бы не завис на входе». Мне повезло. Полгода не включавшийся компьютер справился со своей задачей, и уже через несколько минут я подсоединил свой телефон через шнур USB для выхода в интернет. Когда с настройками было покончено, я запустил браузер и, помучившись вспоминанием пароля, наконец зашел в созданную под нашим со Схалом сайтом почту и обомлел. Ящик был забит письмами под завязку, и кроме нескольких спам-рекламок, все они были от знакомой мне уже компании МММ. «Народ!» — сипло крикнул я через стенку. «Идите сюда!»
«Что?» —
прокричал Схал, первым влетев в кабинет.
«Ты нашел, да?»
«Да», — устало откидываясь на спинку стула, ответил я. «Они пытались связаться с нами через почту, которую я создал в самом начале, когда делал нам сайт, но совсем забыл про нее и ни разу не проверял. Это полностью моя вина».
«Успокойся, милый»,
— промурлыкала Соня, входя в комнату и садясь рядом со мной.
«Никто же не думал, что МММ выберет такой примитивный способ для связи с нами».
«Развели бюрократию, как у нас в ангельской канцелярии»,
— раздраженно бросила Легна, располагаясь на диване напротив меня.
«Наши тоже ваши компьютерные системы используют. Письма, отчеты, подтверждения всякие. Недавно какую-то финансовую программу приперли и запустили курсы повышения квалификации. Я еще думала...»
«Легна!» — рявкнул Схал. «Помолчи! Ангельские дела нас сейчас мало касаются. Нам нужно понять, в чем претензии МММ. Это очень важно. Партнер, — сказал он, поворачиваясь ко мне, — можешь прочитать то, что они писали нам?»
Я кивнул и, пролистав страницу в самый низ, открыл самое первое письмо и прочитал вслух. «Компания МММ рада поздравить вас с открытием. Надеемся, что ваш бизнес будет успешным, а наше будущее сотрудничество принесет пользу обеим нашим компаниям. С наилучшими пожеланиями, Корфус Лингвисиус».
Буркнул Схал. «Письмо от имени самого Корфуса».
«Кто он такой?» — спросил я.
«Директор МММ», — ответила за Схала Соня. «Большая и влиятельная шишка. Естественно, крайне обидчивая и мстительная. К Кажется, я догадываюсь, что будет в следующих письмах. Тяжело вздохнув, тихо проговорила демоница.
«Прочти следующее», —
попросил демон, и, кликнув мышкой по конвертику письма, я начал чтение. «Еще раз здравствуйте. Вы не ответили на мое первое письмо, но это не страшно. Я не понаслышке знаю, сколько сил требует открытие первого бизнеса, и порой ни на что более не остается времени. Но все же я прошу вас выкроить время и связаться со мною. У нас есть для вас предложение, которое будет вам интересно. С уважением, Корфус Лингвисиус».
«Пропусти пару писем и читай», — попросил демон.
«Ваше игнорирование начинает меня злить, хотя, возможно, вы не отвечаете не потому, что хотите поссориться со мною, а потому что забыли об этом почтовом ящике. Чтобы устранить недоразумение, я отправлю вам своего курьера, который вступит с вами в контакт и сообщит о моем желании с вами поговорить. С уважением, Корфус Лингвисиус». В комнате повисла тишина. Потом Схал обвел всех нас тяжелым взглядом и спросил:
«Кто-нибудь вступал с вами в контакт?»
«Нет», — ответила Соня. «Нет», — мотнула головой Ангелина.
«Партнер, а с тобой никто странный не вступал в контакт?» — спросил демон.
«Нет», — неуверенно ответил я. «Не знаю. Все, что происходило в последнее время со мной, все это странно, так что я искренне не знаю».
«Подумай», — настойчиво проговорил демон. «Кто-нибудь подходил к тебе на улице? Спрашивал что-нибудь?»
промямлил я. «Вроде нет, хотя...»
«Что хотя?»
— тут же выпалили Соня со Схалом одновременно. «Был странный старичок».
«Что за старичок? Что он тебе сказал?»
— насели с двух сторон мои встревоженные друзья. Спросил, верю ли я в Бога, и сказал, что мне нужно больше думать о душе.
«Ну, конечно!» — взмахнул крыльями Схал.
«Вот и курьер!» — воскликнула Соня. «Все встало на место!»
— подала голос Легна.
«Да о чем вы?» — не выдержав, спросил я. «Этот старичок, как ты выразился, был от Корфуса, а ты, естественно, ничего не понял и просто не придал этому значения».
«Не понимаю», — покачав головой, проговорил я. «При чем тут ваш Корфус, если старик меня о Боге спрашивал?»
«Естественно, не понимаешь. Но каждый ангел и демон прекрасно бы поняли, потому что ни для кого не секрет, что у директора МММ подпольная кличка Бог».
Я замолчал, еще раз прокручивая эту встречу на улице в голове, а потом, неуверенно подняв на друзей глаза, спросил: «Так он мне передал, что Корфус думает обо мне и хочет переговорить?»
«Дошло, наконец!»
— устало проговорил Схал.
«Ладно, с этим разобрались. Читай дальше».
Я глубоко вздохнул и открыл еще одно письмо. «Слушай меня внимательно. Если ты думаешь, что с Корфусом можно играть в игры, то ты глубоко ошибаешься. Даю тебе последний шанс исправить возникшую ситуацию. Если ты не свяжешься со мной в течение 13 часов, шансов на мирное решение сложившейся ситуации у тебя больше не будет. Корфус Лингвисиус».
«Следующее»,
— обреченным голосом попросил Скал. «Все, мое терпение лопнуло. Ты и твоя шайка дураков основательно попала. С этого дня вы должны отчислять 66,6% вашей прибыли на счет моей компании. Если души не поступят в срок до завтра, пеняйте на себя, Бог Лингвисиус».
«Следующее»,
— опять попросил демон. «Вы осмелились не перевести деньги? Ну что ж, вы сами напросились. Ничего, скоро мы с вами увидимся, Бог». Не дожидаясь просьбы Схала, я открыл последнее письмо и прочел: «Не знаю как, но вы вырвались из моей ловушки. Это произвело на меня впечатление, но этот же факт привел меня к выводу, что вы слишком сильны, а сильные враги мне ни к чему. Так что прощайте, ваша смерть будет быстрой. Поверьте, хантеры знают свое дело. Ваш Бог». Дочитал я и, обведя взглядом притихшую компанию друзей, спросил: «Ну, что будем делать?» Никто мне не ответил. Все сидели и молчали, а выражения их лиц являли собой полную покорность судьбе и обреченность. «Что делать будем?» — спрашиваю я, — повторил я вновь. Схал завозился на столе и понуро, как-то вовсе не свойственным ему тоном, тихо ответил.
«А что тут сделаешь? Это конец. Разозлить Корфуса до такого состояния сложно, но если уж до этого дошло, его уже не остановить и не объяснить, что все это досадная ошибка».
«Соня, Легна!» — воскликнул я, обращаясь к девушкам.
«Схал, к сожалению, прав. Я понятия не имею, что тут можно поделать», — ответила демоница. «У хантеров приказ ликвидировать нас, и они неизбежно отыщут наше убежище и выполнят свой контракт, особенно учитывая то, что они работают вместе с ищейками», — добавила съежившаяся на диване Ангелина.
«Вместе с ищейками?» — переспросил я, наклоняясь вперед. «С собаками, что ли?»
«Типа того», — невесело проговорил Схал. «Только это не совсем собаки. Как бы тебе объяснить?»
Он задумчиво почесал клювом крыло.
«Ладно, наверное, самое близкое описание, которое можно найти в вашей человеческой мифологии, это адский пес», — сказал он.
А я, живо нарисовав в голове образ этого чудовища, нервно сглотнул и глазами попросил Схала оставить подробности при себе, но демон расценил мои действия по-своему и продолжил.
«Конечно, ищейка значительно превосходит и по силе, и по размеру это мифическое существо, к тому же обладает очень развитым интеллектом и некоторыми технологическими... магическими приемами. Я бы даже сказал, что это не хантеры ходят с ищейками, а ищейки берут с собой хантеров в качестве сдерживающего фактора, так как эти существа обладают неутолимой злобой и могут разорвать и сожрать жертву в приступе ярости, тем самым уничтожив доказательства выполненной работы».
«Да, дела плохи», — шумно выдохнул я. «Но обождите. Скажите, а есть ли что-то, что может заставить хантеров не убивать нас, а, скажем, взять в плен?» — спросил я, теребя провод мыши. Три пары глаз разом уставились на меня, а потом раздался радостный вопль Схала.
«Кодекс!»
«Точно!» — вторила ему демоница. «Конечно, кодекс!» «Молодец! Как же я сама не догадалась!» — прокричала Легна.
«Что еще за кодекс?» — спросил я.
«Это свод правил, по которым живут и работают хантеры. Они же, по своей сути, военизированная организация, которая выполняет частные заказы больших корпораций. Но кроме денег, они чтят свой кодекс, или, если оперировать вашими человеческими понятиями, то устав. Осталось дело за малым. Нужно достать копию кодекса, пока хантеры не достали нас. Есть мысли где?» — спросил демон, оборачиваясь к девушкам.
«Конечно», — хитро обнажив клыки, ответила Соня и произнесла лишь одно слово. «Папа».
«Да, возможно, это наш единственный шанс», — потеряв клюв, протянул Схал. «Но ты уверена, что он нам поможет? Конечно, ты его дочь и все такое, но он же тоже хантер».
«Хантер, хантер, он спас нас, прикрыл отход, и я думаю, что ему, если сошло это слаб, он сможет помочь нам еще раз», — ответила демоница, нервно подергивая кончиком хвоста.
«Вот именно, если... А если его схватили, то тогда стоит тебе с ним связаться, и эти солдафоны будут сразу же здесь».
«Схал, но другого выбора у нас нет, так что придется рискнуть. И потом, никто не мешает принять нам меры предосторожности. Связь мы можем организовать на значительном расстоянии от дачи Милова». Она кивнула в мою сторону. «А чтобы запутать хантеров, воспользуемся силовыми линиями, а точнее, узлом». «Дело, говоришь, сестренка», — подала голос Ангелина. «Но, насколько мне известно, силовые линии, а тем более узлы, не так просто отыскать, особенно на незнакомой местности».
«Ничего, справимся. Итак, друзья, не будем терять время. Оно играет против нас. Пойдемте»,
— сказал Схал, слетая со стола.
«Сейчас?»
— переспросил молчавший все это время я.
«Конечно, сейчас».
Демон вел нас через лес, и я пытался понять, куда конкретно он прокладывает маршрут, так как мне было искренне любопытно, какое место в этом родном с детства лесу было силовым узлом. Возможно, вон та ель, на которой ребенком я любил сидеть на самой верхушке и наблюдать закат солнца. Или старый трухлявый пень, по осени весь покрытый опятами. А может, вот тот бережок речки, с которого я с друзьями ловил свою первую в жизни рыбу. Все вокруг было знакомым, а оттого мысль, что места, которые я всегда воспринимал обычными, вдруг могли предстать совсем в другом, волшебном с человеческой точки зрения виде, пробуждали в моей душе неописуемый восторг, удивление и толику страха перед неизвестностью. А демон все шел и шел, петляя по зарослям папоротника, выходя на тропинки и сходя с них, перелетая овражки и спускаясь к родничкам, а то и вовсе возвращаясь обратно. От этого бесцельного, с моей точки зрения, шатания у меня начали уже болеть икры, а глаза устали выхватывать образы, и я стал просто смотреть себе под ноги, ожидая окончания этого марафона. Вдруг демон остановился, несколько раз метнулся в разные стороны, вернулся обратно, опустился на покрытый мхом пень и устало проговорил.
«Я не понимаю. Узел где-то тут, но я не могу его обнаружить. Такое ощущение, что он прячется от меня. Ума не приложу, что делать».
«Схал, а ты пробовал применить энерголокацию местности?» — спросила Соня, на что демон утвердительно кивнул. «А линейное раздражение?» — спросила Легна.
«Да».
«А квазипоиск?» — спросила Соня.
Схал хмыкнул и начал сыпать заумными терминами, что-то объясняя ей. Я постоял еще немного, тщетно пытаясь разобраться в том, о чем спорили друзья, но так ничего и не поняв, отошел в сторону, уселся на поваленное дерево и прислушался. Лес дышал. Где-то кричали птицы, трещали стволы вековых сосен, помахивая шапками крон в такт песни ветра. Журчал скрытый от посторонних глаз родник. И все эти звуки сливались в какой-то особый, чарующий гул жизни, понятный, простой и до боли знакомый. Я погрузился в него, став одним целым, и тут же забыл обо всех своих страхах, о потере и об отчаянии. По телу тут же разлилось тепло, наполнив меня радостью и счастьем. И вдруг я услышал, что кто-то тихонько зовет меня. Я обернулся и, к своему глубокому изумлению, увидел на нижней ветке ели, росшей рядом с тем местом, где я сидел, белку. Рыжая словно вышла из сна деда Макария в волшебном лесе, и сейчас она сидела буквально в паре метров от меня и, сложив лапки на животе, внимательно смотрела мне в глаза. «Привет», — улыбнувшись, сказал я, разворачиваясь к ней всем корпусом. Белка, естественно, ничего не ответила, но и не убежала. «Ты что-то хочешь?» — вновь спросил я, вглядываясь ей в мордочку. Возможно, мне почудилось, но белка еле заметно наклонила голову. «От меня?» — спросил я вновь, и вновь мне показалось, что она кивнула. «И что мне нужно сделать?» — спросил я, поднимаясь на ноги. Грызун, видимо, испугался моего резкого движения и отпрыгнул на стоящее рядом дерево. Но стоило мне замереть, как рыжая скакнула обратно и вдруг застрекотала что-то на своем языке, бурно подкрепляя свою речь движением головы и лап. Потом вновь прыгнула на соседнюю сосну, потом на другую и, зацепившись за кору коготками, обернулась на меня, чего-то ожидая. «Ты хочешь, чтобы я пошел за тобой?» — догадался я и сделал несколько шагов по направлению к ней. Белка удовлетворенно стрекотнула и прыгнула на другое дерево. Эта беличья игра меня забавляла, и я медленно пошел за ней. Проскакав метров 100, белка запрыгнула на ветку небольшой березы, покрутилась там немного, а потом, издав какой-то звук, скрылась в листве, оставив меня стоять внизу. Я огляделся. Белка привела меня к высохшему болоту, где я, сколько себя помню, обожал валяться летом. Мох в этом месте был особенно мягок, и отсутствие влаги делало его своеобразной многометровой периной, даря спокойствие и расслабленность любому, кто решит передохнуть после гуляния по лесу.
«Куда ты ушел?» — раздался вдруг позади меня голос демона. «А главное, не предупредил никого! Так ведь не...»
Он резко замолчал и удивленно присвистнул.
«Ого! Как это у тебя получилось?»
Выдохнул он удивленно. «Что именно?» — не понял я.
«Ты стоишь ровно посередине силового узла! Как ты нашел его, а?»
Белка привела, которая... Я осекся, представив, как глупо звучит это со стороны.
«Какая еще белка?» — воскликнула Соня откуда-то слева. «Неважно, просто это одно из моих любимых мест в этом лесу, и пока вы там спорили, я решил прогуляться и вышел сюда», — быстро ответил я.
«Любимое место? Неудивительно», — проговорил Скал. «Это же вход, территория силы. Даже люди, которые ввиду особенностей их тела обычно глухи к энергетическим волнам, наверняка ощущают тут себя совсем иначе. Я прав?»
«Да, тут спокойно и хорошо», — пытаясь описать свои ощущения, ответил я.
«Ну и славно, значит, пора начинать процедуру инициации связи», — будничным тоном сказал демон и, достав откуда-то небольшую сумку, стал сосредоточенно ковыряться в ней. Перетряхнув ее основательно, он ругнулся и начал все заново.
«Что ты ищешь, дорогой?»
— поинтересовалась Легна, наблюдая за его нервным поиском.
«Дестабилизатор энергетических систем!» — пробурчал он, практически с головой окунаясь в сумку.
«Это же запрещенный в трех мирах прибор!» — воскликнула Соня, широко раскрыв свои черные глаза.
«Уже не важно, учитывая наше положение!»
— раздраженно буркнул демон.
«Одним нарушением больше, меньше. Какая разница? Да где же он?»
«Откуда он у тебя вообще?»
— с не меньшим удивлением спросила Легна.
«Один мой товарищ по курсам увлекался энергоинженерией. И в свободное от учебы время на свой страх и риск мастерил всякие штуки», — продолжая рыться в сумке, ответил демон. «А потом раздавал наиболее удачные запрещенные образцы своим друзьям в знак своего высокого доверия».
«Ага!» — воскликнул он, что-то ощупывая в кармашке сумки.
«Завалился за подкладку! Еще немного, и вот!»
Он вытащил какую-то странную квадратную штуку с припаянными с двух сторон проводами.
«Ты думаешь, оно работает?»
— с недоверием оглядывая прибор, спросила Соня.
«Когда мне это вручали...» «Работало», — ответил Скал, что-то подкручивая в приборе.
«С чего ты взял, что оно вообще работало?» — поинтересовалась Легна.
«Помните провал офиса ангелов в ямы?»
— усмехнувшись своим воспоминанием, спросил демон.
«Это был ты?»
— раскрыв рты от удивления, пробормотали Ангелина и демоница.
«Да, это было испытание, во время которого я чуть не попался», а после этого решил больше не рисковать и, дезактивировав прибор, оставил себе просто на память.
«Хорошо, что ты его сохранил», — заметил я тихо.
«Это точно. Иначе активация контакта с твоим отцом заняла бы слишком много времени, которого у нас практически нет», — сказал демон, устанавливая квадратную штуку на торчащий из мха небольшой кустик. «Ну что, начнем?»
— спросил он, оборачиваясь к нам. Мы молча кивнули, а Скал ткнул несколько раз в разные углы квадрата и, отлетев на безопасное расстояние, крикнул:
«Будьте осторожны! А ты, Соня, включай свой терминал личной связи и готовься к передаче послания!»
Демоница кивнула, и в следующее мгновение болото озарила яркая зеленая вспышка, воздух задрожал, послышалось потрескивание, и сильная волна обрушилась на меня, отчего все вокруг поплыло, я покачнулся, но устоял на ногах.
«Ого!»
— послышался восхищенный голос Сони.
«Вот это бабахнуло!»
«Походу, перемудрили с фазовым сдвигом», — проворчал демон. «Но главное, это сработало».
«Что сработало? Я ничего не вижу», — бешено обшаривая поляну, заметил я.
«Не видишь, потому что канал должен проявиться, а это происходит не сразу. Но вон, смотри, начинает!»
— махнул Скал крылом в сторону. Я перевел взгляд и увидел, как прямо в воздухе расплывается голубоватое пятно, ширится, наливается светом. Достигнув размера обычного домашнего окна, рост прекратился, и по поверхности, если можно так назвать то, что висело прямо передо мною, пробежала рябь. И в ту же секунду послышался раздраженный и крайне пьяный голос.
«Какого хвоста вам надо?»
«Папа, папа, это я, Соня!»
Тут же ответила демоница, подходя вплотную к каналу и развернулась так, чтобы ее было видно.
«Доча?»
— удивился демон и тут же упал на шепот.
«Ты как? Жива? Ты же рискуешь! Тебя отследят по каналу связи!»
«Пап, — перебила его Соня. «Это незарегистрированный канал, транслируемый с нейтральной территории узла силовых линий, так что расслабься».
«Хитро!» — подмигнул демон-отец. «Вся в меня, девочка!»
«Ну, вообще-то это Схал придумал. А силовой узел отыскал Милый. Я только помогла настроиться на тебя».
«Так ваша банда в сборе!» —
быстро меняя тему, спросил охотник.
«Это тоже хорошие новости, но боюсь, что у вас мало осталось времени, и ищейки скоро нападут на ваш след».
«Папа, вот поэтому мы и решили выйти с тобой на личный контакт. Я понимаю, что ты и так очень рисковал, когда прикрыл наше отступление, но, боюсь, нам больше не к кому обратиться. Мы вроде кое-что придумали, но без твоей помощи нам не обойтись».
«Рассказывай», — тут же потребовал демон-отец. «Если это будет в моих силах, я сделаю все, что нужно».
«Нам нужен кодекс хантеров».
«Кодекс?» — удивился он. «А как вам может помочь свод военных правил? Не понимаю».
«Мы, точнее, Милый, высказал предположение, что у любого военного кодекса должно быть положение, при котором осужденный может сдаться в плен, сохранив тем самым себе жизнь. Поэтому мы подумали, что ты можешь прочитать нам по личной связи какое-нибудь из этих правил».
Демон с той стороны канала задумался, а потом тихо произнес: «Да, есть такое правило, но очень старое, и к нему не прибегал никто уже несколько сот лет. Но похоже, что в вашем случае это единственный шанс, так как приказ нанимателя — ваша смерть». «Хорошо, дочка, я принесу вам кодекс», — он помолчал. «Завтра утром, в 7 утра по человеческому времени, включи мамин маяк и жди меня».
«Пап, но это же большой риск. Тебя хватится, и это может стоить тебе жизни», — воскликнула Соня.
«Ну, во-первых, хоть у нас и много разногласий, но ты моя дочь, и как отец я обязан тебе помочь. Во-вторых, сейчас мне до кодекса не добраться. Он, как известно, в единственном экземпляре и хорошо охраняется. А в-третьих, сегодня день крови, если ты забыла. А значит, завтра все хантеры будут отсыпаться после празднования, и у меня будет несколько часов навестить вас, не привлекая внимания. А теперь извини, но хоть это и личный канал, слишком долго его держать не стоит. До завтра», — сказал демон, и окно растворилось в воздухе, словно его никогда и не было. Спрашивать было, в общем-то, не о чем, так как отец Сони очень доходчиво все объяснил, но как это было уже не раз, я не смог удержать вопрос: «Соня, а что такое день крови?» Вся троица разом повернулась ко мне, и у всех на мордах было написано неподдельное удивление, но потом, видимо, вспомнив, что сколько бы мы вместе ни общались, я все еще оставался обычным человеком, далеким от мира потусторонних существ, они успокоились, и Схал уставшим голосом ответил:
«Партнер, это долгая история. Поэтому давай сначала соберем инструменты, вернемся к тебе на дачу, я сгоняю в ближайший магазин, принесу венца. А потом, раз уж нам все равно заняться нечем до прихода Сониного папули, то я поведаю, что это такое и почему это стало праздником для ее народа. Хорошо?»
Он вопросительно посмотрел на меня и, дождавшись, пока я кивнул, начал собирать с мха свои устройства.